Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год Петер Хандке получил эту награду за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта. Австрийский писатель, драматург и кинорежиссер дебютировал в 1966 году романом «Шершни» и пьесой «Поношение публики». По его сценариям Вим Вендерс поставил картины «Страх вратаря перед 11-метровым», «Ложное движение», «Небо над Берлином» и «Счастливые дни в Аранхуэсе». Среди книг Хандке, переведенных на русский язык, «Короткое письмо к долгому прощанию», «Нет желаний, нет счастья», «Женщина-левша», «Медленное возвращение домой», «Учение горы Сен-Виктуар», «Дон Жуан», рассказанный им самим. Петер Хандке уже 30 лет живет во Франции. Его политические суждения, в первую очередь о войне в Югославии, вызывали ожесточенные споры.
Peter Hanke.
Ich bemerke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschreibungsimpotenz vorherrscht.
Zum Glück ist das Erfinden einer die schönste Materie überhaupt. Ja. Erfinden ist Materie schaffen. Es muss erfunden werden.
О заслугах лауреата Нобелевской премии я говорил с директором австрийской библиотеки в Петербурге, преподавателем и переводчиком Александром Белобратовым. Я смотрел недавно документальный фильм Карины Бельца о Петере Хандке. Он называется «В лесу могу опоздать». Это очень интересный портрет эксцентрика, который никогда не пользуется компьютером, потому что, как он говорит, в нем нет ничего эротичного. Пишет от руки в блокнотах и до сих пор пользуется пишущей машинкой. В общем, можно сказать, что он человек прошлого века, спрятавшийся в лесу, а он живет в доме во Франции, в уединенном, спрятавшийся от современности. Вот такое у меня впечатление создалось.
Есть книга, которая называется «Записки карандаша», то есть как бы еще более патинизирующая его манеру, его писательскую работу. «Geschichten des Bleistifts» еще в 90-е годы, по-моему, вышла эта книжечка, очень любопытная. Очень много книг, кстати, такого дневникового характера, характера писательских записок. Несколько томов даже появилось.
Ну, и их купили, он продал их за очень крупную сумму.
Не знаю, как дневники, а его так называемый «Форлас» или «Прижизненное наследие» купили за 500 000. Бенни есть аналогичный немецкому австрийский литературный архив. Вот там теперь эти бумаги лежат уже несколько лет и потихонечку издаются.
Кроме всего прочего, он расшивает свои рубашки золотыми и алыми нитями, сам увлекается вышиванием и любит собирать белые грибы, поскольку, как он говорит, они красиво скрипят, когда их режешь. Вот это то, что я запомнил из его рассказов.
Есть целая серия книг, по объему скорее повести небольшие, да, опыт о, есть опыт о музыкальном автомате, опыт об усталости, даже опыт о укромном местечке, есть опыт о пильцнар, о грибнике, об увлеченном грибнике, да, грибы, эта тема не такая, как у Гюнтера Грасса, у него она более активно представлена, вы знаете, Грасс рисовал грибы очень активно, но есть своеобразная жизнь.
С какой книги вы бы посоветовали читателю, незнакомому с творчеством Хандке, начать это знакомство?
Вы знаете, я очень ценю его работы 70-х годов. Это не значит, что последующее его творчество неинтересно, но вот тогда книги были для меня действительно открытием, и, по-моему, абсолютный шедевр – это его повесть «Нет желания, нет счастья». «Wunschloses Unglück». Очень личное, очень фантастически удачно в художественном смысле сделанное. Это история его матери, история ее самоубийства, это история отношений с сыном, с его творчеством, с литературой. Блестяще совершенно сделанное. Ну и, конечно же, классика его. Хотя это понятно, что это не для каждого читателя чтения. Это «Страх вратаря перед 11-метровым». Это из его экспериментальных вещей. А из более поздних, то, вы знаете, очень рекомендую «Дон Жуан, рассказывающий о себе». Эта книга, кстати, недавно переведена на русский язык. Очень любопытную версию Дон Жуана, его историю, такую отшельническо-интеллигентскую рассказывающую. И связанные с проблемой времени, вечности, желания окунуться в эту вечность. И проблема выбора, выбора любви, выбора отношений. Здорово сделано. Вот эти вещи интересны. А кроме того, конечно же, меня очень привлекают его пьесы в свое время. Какие-то из них мне посчастливилось посмотреть на театре, что-то читать, что-то вот его знаменитое «Поношение публики» или...
Да, это «Оскорбление публики», наверное. Это его был театральный дебют, и там публику ведь не только оскорбляли, но и делали ей комплименты.
Да, конечно. Нет, ну поэтому я и предпочитаю, мы выпустили в свое время, делали подборку австрийской литературы, переводил Леонид Топоров эту вещь. Мы все-таки назвали «Поношение публики», потому что они поносят публику, да, вот со сцены этот ряд актеров, которые разрушают традиционное сценическое пространство. Ну и, конечно, потрясающая вещь – это «Каспар из ранних вещей». Самое такое сильное впечатление было, я в Бургтеатре в Вене, меня пригласил мой коллега, австрийский профессор Шмидель, в восторге совершенно от Ханки, на пьесу, которая называлась «Час, когда мы не встретили друг друга». Пьеса без слов, пьеса пантомима, потрясающе совершенно сделанная. Огромный материал, интересный. Правда, следует сразу сказать, вот у нас выпустили не очень давно хороший перевод «Медленного возвращения» или «Медленное возвращение домой», как назвал переводчик эту вещь. Ханки не писатель для читателя, ждущего веселья, развлечения, экшен. Концентрация на каких-то... Ну, собственно, это и с самого начала было. Вот вещь 75-го, кажется, года «Час истинного ощущения». Это повесть или роман небольшой. Там практически нет действия. Там есть созерцание, да? Вот есть герой, бредущий по Парижу, останавливающийся, присаживаясь в каком-то сквере, переживающий вот своеобразную ситуацию эпифании. Это манера очень пристального, очень внимательного описания мира, движения в мире. Очень любопытные вещи. А из последних, из больших, не переведенных, к сожалению, наверное, «Мой час в ничейной бухте». Интересно сделанный роман, довольно объемный, он где-то 700-800 страниц. Интересный с точки зрения размышления автора о творчестве, о литературе, о романном мире, о том, возможно ли литература, возможно ли роман в этом пространстве, ведь все уже сделано, все как бы существует. Ну и вот эта линия созерцательности, линия погружения в этот мир. И любопытно, конечно, вот то, что касалось той линии, которая вызвала в свое время бурную реакцию скандала, вы знаете, наверное, об этом, да, связанная с Югославией, связанная с его славянскими корнями, что называется.
Да, Ханке считал, что Запад не прав в югославском конфликте, был поклонником Милошевича, навещал его в тюрьме, выступал с пламенной речью на его похоронах. И вот в фильме, о котором я говорил, он рассуждает об этом довольно осторожно, но видно, что ему очень сильно за это досталось, и он сейчас уже побаивается быть слишком откровенным на эту тему.
Ну да, ну немножко, наверное, и возраст играет уже определенную роль, ну и время прошло определенное, да, но тем не менее он был достаточно активен и резок, и, в общем, во многом его можно понять, можно понять. Вся эта история, она не столь розово однозначна или не столь либерально однозначно, как она представлена в западных масс-медиа. Поклонником Милошевича он особым не был. Он говорил немножко другое. Он говорил о том, что вина лежит на очень многих людях, на очень, очень разных сторонах. Вот это его основная идея была. Но главное это для него этот край, это пространство, определенное сошествие к корням, да, к своему прошлому или к прошлому той его части, которая как бы связана с Каринтией, со славянскими корнями. это интересно. И тут интересные тексты, и публицистические, может быть, в меньшей степени, а вещи, в которых речь идет о художественном произведении, то там это сделано интересно. Вообще, ведь, конечно же, знаете, Хантке как писатель, он создал действительно колоссальный, огромный материал. Ему принадлежит уже, наверное, под сотню книг.
Да, вот в этом фильме там такая стопка этих книг, и она даже уже превращается в какую-то колонну. Камера медленно-медленно скользит, и кажется, что это уже какое-то бесконечное пространство, полка за полкой.
Ну, с другой стороны, он ведь работает в литературе с 1963-64 года, это уже ведь получается больше 50 лет, и работает, не покладая рук.
И дебют у него был очень яркий, бунтарский, и тогда в 60-е годы как раз все ждали вот этих сердитых молодых людей, и он был одним из них.
Да, и вот это его знаменитое скандальное выступление в 68-м году в Принстоне, когда он на заседании группы 47, долго слушая многодумные длительные чтения этих текстов, вдруг встал и нарушил, собственно, табу. На чтениях этих в группе 47 не было принято обсуждать какие-то общелитературные проблемы, нужно было говорить о конкретных текстах. Он же выступил с абсолютным, то, что называется, как вы говорите, оскорблением или поношением публики, обвинив литературу современную, в частности немецкоязычную, в описательстве, в отсутствии каких-то новых приемов литературных, в закоснелости определенной. Да, наверное, это тут не без саморекламы небольшой, об этом сразу все стали писать, спорить, но одновременно это и интересный материал, он не случайно говорил об этом. Но его вещи этого времени, вот как раз я говорю, что и первая большая вещь – это «Шершни», и «Разносчик» Хаузирер, экспериментальный опыт написания детективного романа. Эти вещи привлекали внимание. Ну и потом появились вот одна за другой «Страх вратаря» и «Короткое письмо к длинному прощанию». «Курсер бриф цум лянген абшит» в его путешествии в Америку. И они действительно привлекли к нему внимание абсолютное. Он действительно очень быстро стал первым номером литературы. У нас, кстати, в России, или в Советской России тогда, его довольно рано по прежним меркам перевели, выпустили в огромным тиражом его «Избранное».
Да, я помню, какой ажиотаж был тогда вокруг этой книги, потому что экспериментальную литературу тогда не очень переводили.
Да, я держу эту, в общем, скромного вида сборничек под названием «Повести». И вы знаете, по-прежнему это тексты, то, что называется, доставляющие удовольствие от чтения, устамлизм. За прошедшее время его не очень много у нас переводили, к сожалению. «Учение горы Сент-Виктуар» очень неплохая вещь переведена. Совсем не очень давно, это 5 лет назад перевели «Дон Жуана». Мне кажется, очень удачно и правильно. Ну, еще, может быть, одна или две книги. А так он в журнальном варианте «Женщина-левша» в свое время привлекла внимание читателей.
Да, я бы сказал, еще бы сказал, что это ведь замечательный его фильм. К сожалению, он гораздо меньше известен как кинорежиссер, а в свое время фильм «Женщина-левша», который он сам поставил по своему роману, на меня произвел огромное впечатление. И у него есть еще несколько фильмов, в частности, «Болезнь смерти» по книге Маргарит Дюрас, тоже, по-моему, выдающееся кино.
Ну и, несомненно, его работа с Вимом Вендерсом чрезвычайно интересна. «Небо над Берлином», в общем, явление такое большое в кинематографе в том числе.
Да, и «Страх вратаря» перед 11-метровым, прекрасный фильм.
Нет, это действительно огромный автор, яркий, интересный. Несмотря на его вот такую грибно-садовую жизнь, а я какие-то другие фильмы о нем видел, записи или видеозарисовки с пилой, с ручной пилой в его саду, где он что-то пилит, вот такое, знаете, садово-домашнее. Он действительно в жизни, в литературе. Не скажу, что его вещи, ну вот за исключением югославской истории, его вещи публицистичны, наверное, нет, они скорее философично, да, скорее такое своеобразная попытка созерцательно-осмысленного восприятия мира, природы, поэзии, живописи. Ну и, несомненно, он удивительный мастер литературы, он удивительно владеет письмом. Вот это его качество.
Со времен его дебюта прошло уже больше 50 лет, и, конечно, наверняка уже новые поколения хотят его сбросить с корабля современности, как всегда это бывает. Как сегодня к нему относятся в Австрии? Я знаю, что Эльфрида Еленак говорила, что Хантке заслуживает Нобелевской премии, но наверняка у него не такая однозначная репутация, и есть и критики, и недоброжелатели, и те, кто считают его старомодным. Какое сейчас к нему отношение австрийских читателей?
Знаете, из того, что мне известно, из каких-то публикаций или из разговоров с коллегами, с людьми, кто так или иначе читает еще книги, вы знаете, его по-прежнему высоко ценят. Да, конечно, тут я могу сослаться и на свое восприятие. Конечно, мне его блестящее десятилетие, 70-е, начало 80-х годов, ближе. Ну, может быть, за некоторыми исключениями из 90-х годов и за исключением его пьес. Пьесы, мне кажется, продолжают поражать читателя и зрителя своей инновацией и довольно интересно. Но вот это, ну, как бы сказочно-эпически лирическая манера, можно это условно сказать. Вот это замедленное движение, langsame Bewegung, медленное возвращение. Да, есть и критические голоса, да, там нет, то, что называется, проблем современной жизни, там нет некой ангажированности, там нет некоего социально-критического взгляда. Ну, вы знаете, на вкус и цвет. Повторяю, он блестящий художник, блестящий мастер. И его манера, вот эта манера поздняя, да, она установилась где-то к середине 80-х. Но она в нем уже проклевывалась в ранних произведениях. Ну, собственно, вот в прозе тот прежний эксперимент, он скорее отошел на второй план. Можно назвать это старомодным, наверное, но он умеет писать, понимаете. Сбрасывающая с корабля современности, чрезвычайно интересные и забавные, но, начиная читать их, понимаешь, что они лишены одной очень важные вещи, они не владеют словом. Знаете, я вынужден тут бросить даже камешек в наш отечественный огород, в огород отечественной литературы, да, блестящие, интересные сюжеты, опыты, попытки, игра и прочее, прочее. Но владение литературным словом, владение языком, я не говорю о том, что речь должна идти о некоем возвышенном стиле, Куэрштиль и так далее. Нет, и самые разные регистры требуют умения писать. Вот у Ханки все это есть, несомненно.
Директор Австрийской библиотеки в Петербурге, преподаватель и переводчик Александр Белобратов. Послушаем отрывок из романа Петера Ханки «Учение горы Сен-Виктуар». Это знаменитая гора в Провансе, вдохновлявшая Сезанна. И о творчестве Сезанна размышляет герой книги.
«Сколько я себя помню, во мне живет остро ощущаемая по временам потребность в наставнике. Иногда бывает достаточно одного какого-нибудь слова, чтобы я, окрыленный жаждой ученичества, потянулся к другому человеку. Я, несомненно, благодарен тем нескольким профессиональным педагогам, которые в процессе жизни сумели дать мне что-то, но ни одного из них я не мог бы назвать моим учителем. Единственный человек в университете, на лекциях которого, посвященных юридическим вопросам и, в частности, природе долженствования вещей, о чем он говорил загадочно простыми математическими фразами, я испытал неведомое мне доселе горячее желание обладать знаниями. Это было действительно страстное, чувственное желание. Этот человек был всего-навсего приглашенным лектором и через несколько недель снова исчез». К писателям я, будучи серьезным читателем, отношусь скорее как к дорогим братьям, ведь и они, по обыкновению всех родственников, бывает, подбираются слишком близко. Чем-то вроде учебы, как это представляется мне теперь, глядя назад, было для меня, пожалуй, общение с дедом. У многих есть, наверное, такой свой дед. Когда бы мы ни отправлялись с ним вместе в путь, этот путь запечатлевался в моей памяти как учеба, хотя наши пути отличались от того, что принято ныне называть познавательными тропами, проложенными в современных лесах. Невежество я всегда воспринимал как беду. Отсюда с неизбежностью проистекает никуда не направленная тяга к знаниям, из которой не рождаются идеи, ибо эта тяга не имеет конкретного объекта, не имеет предмета, с которым она могла бы совпасть». Но иногда бывает и так, что какая-нибудь одна единственная вещь вдруг открывается перед тобой и возбуждает дух зачинания, подталкивающий к серьезному изучению, каковое при всех моих прочих занятиях всегда оставалось моей страстью. Подобными зачинательными вещами стали для меня картины Сезанна, которые я увидел на выставке в 1978 году и сразу проникся таким пылким желанием их изучить, какое до того испытывал лишь при чтении флоберовских пассажей. Это были работы последнего десятилетия его жизни, в которых он настолько приблизился к вожделенному воплощению избранного им предмета, что цвета и формы уже могли вполне отметить ликованием победу. «Под реальностью и совершенством я понимаю одно и то же», — писал философ. «И тем не менее, на этих полотнах не видно никакого дополнительного света. Предметы победителей предстают в своем родном цвете, и даже более светлые пейзажи образуют единое темное целое». Безымянные люди Прованса позднего XIX века, герои портретов, выдвинуты на передний план величественными крупными фигурами, которые восседают словно на троне, но только без всяких регалий, на землистом фоне, который и составляет все их владения. Темнота, уходящие линии, плоскости, конструкция, укрепление, движение, меркнущий взгляд. Да, это было настоящее потрясение. И после 2 лет изучения нашлась и соответствующая фраза. Молчание в этих картинах воспринимается столь совершенным от того, что темнолинейность конструкции схождения плоскостей усиливала общее движение, к которому мне, говоря словами поэта, хотелось притемниться. Ощущение полета, когда 2 пары глаз, разъединенные во времени, одним прыжком оказываются на одной изобразительной поверхности. «Картина начинает дрожать», — записал я тогда. «Я могу кем-то восхищаться. Какое освобождение!» Один портрет особенно взволновал меня, потому что изображал героя моего еще не написанного рассказа. Портрет назывался «Мужчина со скрещенными руками», человек, под изображением которого никогда не будет стоять имя собственное, и все равно не просто какая-то безымянная личность. Увиденный под определенным углом зрения в довольно пустом помещении, единственная примета которого — половицы, сидящий в темноте землистых красок, из модуляций которых складывался и он сам. Человек, так показалось мне, идеального возраста, когда уже есть твердость, но еще не утрачено влечение. Правда, когда я попытался принять ту же позу, мне почему-то мешала спрятавшаяся в изгибе руки ладонь, и мне понадобилось некоторое усилие воли, чтобы высвободиться из этой скрещенности. Взгляд человека направлен чуть вверх, в сторону, в нем нет ни ожидания, ни надежд. Чуть более густая тень подчеркивает слегка скривившуюся линию рта. Скромная скорбь. Единственным светлым пятном, не считая белой рубашки, был большой выпуклый лоб под черными волосами, в своей обнаженности самое незащищенное место. Было бы неверным сказать, что я увидел в нем свой собственный портрет. Он не был мне и братом, скорее сообщником, который теперь, когда я закончил свою историю, снова превратился в неприкасаемого человека со скрещенными руками и только слегка улыбался улыбкой молчания. Похожих портретов на той выставке было так много, что я уже не мог воспринимать другие картины. В отдельном зале, который казался круглым, смыкающейся цепью шли по окружности вершины горы Сен-Виктуар, которую художник писал с самых разных точек, но всегда снизу и в удаленной перспективе. Он ведь сам говорил, один и тот же предмет, увиденный под разным углом зрения, представляет собой интереснейший объект для изучения и заключает в себе такое многообразие, что мне кажется, я могу заниматься им на протяжении нескольких месяцев, не меняя позиции, а только лишь смещая направление взгляда чуть вправо или чуть влево. Тогда на выставке, остановившись ненадолго подле горы, я отправился дальше. Но с течением времени ее образ, сохранившийся во мне, все темнел и темнел, пока не настал момент, уже значительно позже, когда я мог сказать: «У меня появилась цель».
Петер Хандке из романа «Учение горы Сен-Виктуар». Перевод Марины Кореневой. В 2018 году Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе из-за скандала в Шведской академии. Так что вместе с именем Петера Хандке было объявлено и имя лауреата премии 2018 года. Это польская писательница Ольга Токарчук, родившаяся в семье выходцев с Украины. Премия Токарчук присуждена за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формулу жизни. Слово Елене Фанайловой.
Ольга Токарчук – феминистка, экологическая активистка, веганка, защитница прав животных и сторонница признания вины поляков за Холокост, колумнистка либеральной газеты «Выборчий», женщина-скандал для современной Польши. Одновременно любимейшая писательница всех поляков, независимо от пола, возраста и политических предпочтений. Она то коротко стрижена, то носит растаманские дреды. Она призывает голосовать против правящей партии ПИС, это ее политические враги, но ее читатели ее не слушают. 3 года назад на заборе ее дома появилась надпись «Уезжай или уважай Польшу». Причиной была ее колонка, в которой Токарчук говорил об ответственности поляков за отношения с Украиной до и во время Второй мировой, в частности, ее призыв пересмотреть причины Волынской трагедиям. Девочка из деревни, из простой семьи на окраине страны, делает отличную карьеру. Она психолог по образованию, правда, с небольшим клиническим опытом. Она поэт, эссеист, журналист. Ее первые книги похожи на Маркеса и других авторов магического реализма, если бы они жили в польских деревнях. Это «Темная магия женщин» и «Бесконечная война мужчин». Все эти польско-еврейские поселения и мельницы на фоне битвы Германии, Польши и России. Книги второго периода Токарчук – это производные ее интересы к философии и психологии. Книга под названием «Последняя история» могла бы принадлежать Виктору Пелевину. Фактически, это буддийская книга мертвых Бардо Тёдал. Героини живы, умирают и воскресают на наших глазах и предлагают пройти путь умирания вместе с ними. Большинство книг Токарчук переведены на русский. Нужно отдать должное редактору польского отдела «Новое литературное обозрение» Ксении Яковлевне-Старосельской, ныне покойной. Роман «Токарчук бегуны», за который она получила «Малый Букер». Это психопатология путешествий современного европейца, который хочет выстроить себя вне границ, вне любых стран. Страх и ненависть, провалы в бессознательной женщины, которая лихорадочно ищет свои прокладки, но находит смысл мира. Он состоит в бесконечном насилии. Хватает ли этих романов «Токарчук» для Нобеля? Добавляет ли что-то для решения Нобелевского комитета то, что она сценарист детектива «След зверя», где собаки изменяют ход мысли людей? Есть два неизвестных русскому читателю романа. Это книга Якова и книга Анны. Это две истории. История мужчины, религиозного реформатора XVIII века, и женщины, которая смотрит на мир мужчин, как будто его не существовало. Токарчук как будто пародирует романтическую прозу Сенкевича. У нее евреи действуют вместо польских аристократов, а женщины вместо крестоносцев. Великая ирония Ольги Токарчук во всех ее книгах. Великая Европа без границ, маленькие люди, их сновидения, страхи, их политическая история.
О лауреате Нобелевской премии по литературе Ольге Токарчук говорила Елена Фанайлова. Выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.